Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Мозг жителей племени Цимани стареет на 70% медленнее, чем у других землян. К такому выводу пришли ученые университета Южной Калифорнии. Это племя продолжает жить по правилам предков. Цимани занимаются собирательством, охотой и рыбалкой. В чем секрет столь замедленного старения мозга? С нами на связи психофизиолог, руководитель центра нейрофитнес Вячеслав Лебедев. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович.
Здравствуйте.
Вячеслав Владимирович, давайте для начала определимся, а как выясняют, что мозг стареет? Это какая-то должна быть, наверное, определенная методика, как это выясняется?
Поскольку мозг – это комплексный орган, и он неразрывно связан с нашим организмом, поэтому старение самого мозга определяется на нескольких уровнях. Во-первых, старение определяется на таком нейроанатомическом уровне. То есть, когда мы смотрим на структуры головного мозга, смотрим на нервную ткань, на ее плотность, на количество миелиновых оболочек, то есть у нас есть серые клеточки, как многие знают, есть белое вещество, и вот с возрастом объем белого и серого вещества снижается. Говорить о том, хорошо ли это или плохо преждевременно, там очень много разных есть нюансов. Но это такой первый уровень. То есть сейчас активно развиваются и довольно хорошо шагнула вперед такая технология, как нейровизуализация, то есть когда мы помещаем человека в томограф и можем увидеть, что же там внутри у него происходит, как выглядит его мозг. Ну и, соответственно, есть возможность измерить вот буквально там в миллиметрах толщину нервной ткани в тех или иных участках. И есть два наиболее зависимых от возраста участка. Это мы уже говорим про взрослых людей и людей пожилого возраста. Эти два участка – это неокортекс, это новая кора. Вот, собственно, те серые клеточки, которыми мы принимаем сложные решения, обрабатываем вот современную для нашего мира информацию. И это часть, которая находится в глубине мозга, гиппокамп, структуры, связанные с памятью. Это первый уровень. А второй уровень – это изучение состояния сосудистой системы, которая снабжает головной мозг. Мозг весь усеян сеточками тоненьких сосудов. И то, как мозг питается, то, в каком состоянии находятся сосуды и самого мозга, и организма в целом, говорит нам о том, насколько у человека, скажем так, его биологический возраст большой или не очень большой. Да, то есть насколько человек стар с точки зрения здоровья. Также есть разные другие факторы, которые влияют на старение мозга, вплоть до генетики, до генетических факторов, до сокращения так называемых теломер, теломеразы. Ну, в общем-то, те структуры и вещества, которые при анализе говорят нам о том, какой, скажем, такой запас, резерв по возрасту есть у нашего мозга и в нашей нервной системе. Вот, то есть с разных сторон можно анализировать старение мозга. И, конечно же, такой возраст когнитивный, то есть познавательные способности, они с возрастом снижаются, где-то вот 25-27 лет, такой рубеж, когда неизбежно наша память, наше внимание, восприятие начинают снижаться. И, соответственно, здесь тоже, оценивая с помощью специальных методик, когнитивных тестов, можно сказать, какой процесс происходит на этом уровне у человека психики и как стареет его мозг, как по тому, как снижаются эти показатели. Все эти показатели, очень важный момент, они должны анализироваться вместе, сообща, потому что снижение когнитивной функции или там, нарушение в сосудистом русле, они могут быть не связаны со старением, с какими-нибудь другими заболеваниями.
Правильно я понимаю, что у всех людей по-разному происходит старение мозга и в разном возрасте с разной скоростью?
Конечно. Во-первых, мы представители вида, как биологического вида, мы обладаем какими-то общими особенностями. Мы все, так или иначе, переходя рубеж 25-27 лет, начинаем потихонечку терять свою ловкость, скажем так, в познавательной сфере. Естественным образом у нас стареют наши органы и ткани, и этот процесс как бы у всех людей одинаков. Да? И вот есть рубежи, которые выделяют там и геронтологи, специалисты, которые занимаются старением, ну и, в общем-то, просто врачи, биологи и так далее. Но, естественно, что индивидуальные различия, они тут присутствуют, как и во всем. Мы рождаемся в разных условиях окружающей среды. Кто-то рождается среди обогащенной, например, пищи, от пищи очень много зависит. Кто-то имеет доступ к здоровому питанию, к чистой воде, кто-то не имеет. Поэтому вот эти все нюансы, конечно, очень сильно сказываются на том, как мы стареем. По-разному все это происходит. Например, исследования разных когорт, это когда берут, например, вот в исследовании племен, которые изолированно живут от нашей цивилизации, анализируют старение их мозга и их вообще старение в целом. И, например, берут монахинь какого-нибудь монастыря, в котором они тоже ведут определенный такой близкий к аскетичному образ жизни, и сравнивают вот их с большинством людей в популяции, смотрят, насколько старение их организма, их мозга отличается от большинства людей. И вот такие индивидуальные особенности среды, в которой находится человек, безусловно, связанные с генетикой, с данностью, да, то есть у кого-то генетически так уже задано, что определенные виды заболеваний и деменции, нейродегенеративные заболевания или, например, там, сахарный диабет, они уже как бы врождены, включены в его организм, как такие некоторые предустановки, но они, безусловно, очень тесно взаимосвязаны со средой, и среда во многом определяет уровень старения, уровень снижения когнитивных способностей, уровень старения нашего организма и мозга.
Вот что касается этого самого племени цимани, которое обнаружили на Амазонке, да, и провели исследование, показало оно, что на 70% медленнее их мозг стареет. Это действительно серьезный показатель, и чем это может быть обусловлено в данном конкретном случае?
Во-первых, да, исследование действительно интересное, в общем-то, которое подтверждает тезисы многих ученых о том, что образ жизни, питание, физическая активность, безусловно, влияет на функциональное состояние и анатомическое состояние нашей нервной системы и, в общем-то, способствует долгожительству и способствует сохранению здоровья и организма, и мозга на долгое время. Что касается самого исследования, вот, которое вы привели, в этом исследовании, конечно же, вот они утверждают, что там, 70% возрастного увеличения разницы, да, в объеме мозга, то есть они измеряют объем мозга и пытаются его связать со старением. С одной стороны, это такая логичная связка, с другой стороны, как я уже сказал, на разных уровнях происходит старение, поэтому вот только объем мозга сравнивать со старением не совсем, скажем так, возможно, не совсем правильно и этично с точки зрения научных исследований. Поэтому авторы этого исследования, они так аккуратно говорят о том, что это, в общем-то, не стопроцентный такой показатель, то есть есть вероятность того, что он как-то связан со старением. Но что важно в этом исследовании, что они отметили, это не только объем мозга, но что в этом племени люди имеют ограниченный доступ к современной медицине, и, как считалось ранее, факторы воспаления, то есть накопления различных метаболитов, которые приводят к воспалению, там есть разные белки, по которым врачи оценивают уровень хронического воспаления в организме человека, считалось, что это такой самый важный фактор, который ведет к старению и к развитию различных болезней, связанных со старением, Альцгеймер, деменция, Паркинсон и так далее. Так вот, это исследование еще раз подтвердило гипотезы исследования других авторов, ученых, которые все-таки первую роль отдавали состоянию сосудистой системы. То есть, несмотря на то, что у этого племени цимани низкие возможности по снижению воспалительных процессов, несмотря на это, компенсация со стороны хорошей кровеносной системы, поскольку они ведут такой вот очень активный подвижный образ жизни, они работают, то есть физический труд, аэробные нагрузки, это такие кислородом обогащенные нагрузки, когда вот интенсивность средняя, но продолжительная. Питание все-таки приводило к тому, что эффект от воспаления компенсировался вот этим сосудистым здоровьем. Поэтому из исследований я бы все-таки этого вывел вот на первый план именно этот факт. Собственно, то же самое обнаруживали исследователи и в других работах своих. Ясно, что связь с низким риском сердечно-сосудистых заболеваний, в общем-то, намного существеннее для оценки потенциала и здоровья мозга, даже при наличии хронически высокого такого системного воспаления. Это, мне кажется, факт довольно веский и значимый для нас.
А вот это исследование, оно может как-то в дальнейшем дать возможность решить проблемы с тем же Альцгеймером и другими такими сложными заболеваниями?
Да, конечно. На самом деле, как говорят некоторые исследователи, это такой вопрос на $1 миллион, как заставить людей, как простимулировать и замотивировать людей выполнять довольно простые, очевидные вещи. Ну, то есть все мы знаем, как правильно питаться, и об этом написано много книг, и есть, в общем-то, общедоступная информация. Понятно, что физическая активность, когнитивная активность, то есть общение, изучение там, иностранных языков, то есть общение на этих языках с другими людьми, физическая активность в виде тренировок, беговых, бассейн, плавание, велосипед, танцы те же самые, все это способствует поддержанию здоровья мозга, и, в общем-то, исследования это только подтверждают, что от состояния сердечно-сосудистой системы, даже если у нас есть какие-то воспалительные процессы, которые с возрастом накапливаются, они нивелируются. И исследователи, в общем-то, это все знают, но не знают, как людей заставить следовать этим правилам. У нас, в общем-то, огромное количество сейчас проблем, связанных с кровеносной системой, да, с ожирением, высоким кровяным давлением, высоким уровнем холестерина. Все это приводит к когнитивным снижениям и деменции, безусловно, в общем-то, и болезни Альцгеймера. И, соответственно, пока авторы сфокусированы на таких больше молекулярных уровнях, как бороться, да, как изобретать препараты, которые способствуют снижению вот, рисков, вероятности наступления этих заболеваний, предотвратить их можно довольно легко. Но вот так устроены люди, что, в общем-то, информация есть, она, безусловно, важна для понимания того, как помочь нам стареть лучше, качественнее, да, и быть более счастливыми в старости. Но вот мы пока не дойдем до состояние, когда это уже болезнь, не до нозологии, то есть не до болезненное состояние, не уже болезненное состояние, а мы как-то внимание на это не обращаем и продолжаем, в общем-то, вести такой вот малоподвижный образ жизни с диетой, богатой сахарами, жирами и прочим. В общем, на этот вопрос ответить очень сложно.
А можно как-то просчитать склонность к вот таким заболеваниям, чтобы элементарно, ну, как-то себя обезопасить?
Конечно, сейчас есть так называемые скрининговые обследования, чекапы. То есть первое, что нужно сделать для того, чтобы узнать риски и вероятность развития таких заболеваний, нужно пройти обследование медицинское, то есть есть специальные такие уже батареи, анализы. Это функциональная диагностика, диагностика состояния, ну, то есть анализы, которые выявляют развитие факторов воспаления. Есть генетические анализы, которые, например, с достаточно сейчас высокой прогностической такой вероятностью оценивают развитие различных нейродегенеративных заболеваний, то есть болезней, связанных с нарушением работы нервной системы. Дальше это оценка состояния сердечно-сосудистой системы, оценка состояния сосудов головного мозга, такая ультразвуковая диагностика есть. И, соответственно, такие медицинские обследования, чекапы важно делать регулярно для того, чтобы накапливать статистику по ним, смотреть, как меняются эти показатели с возрастом. И если один из них начинает себя каким-то образом проявлять, то человек обращается к врачу, и врач, соответственно, помогает с этим справиться. Поэтому, да, такие предикторы существуют, и, как правило, они биохимические и связанные с общим уровнем здоровья.
А я напомню, с нами на связи был психофизиолог, руководитель центра нейрофитнес Вячеслав Лебедев.
Интервью на радио «Спутник».